мой взгляд на проблему режиссуры песни прозвучал именно в вашей группе. Как мы уже говорили, что речь идет, в общем-то, не о какой-то конкретике, а о принципах. Вот, конкретика работает, когда мы берем конкретные песни и начинаем ее что-то делать.
Да.
Это конкретно. Сегодня я не хотел конкретно работать. Есть у меня подозрение, что я элементарно не успею дойти до конкретного примера.
А хотелось бы, чтобы наоборот на конкретном примере.
Поскольку вводная уж очень
большая.
Как бы, очень большая. За последние два года...
В два занятия укладывается чаще всего, Александр Николаевич.
За последние два года я написал, опубликовал, да, вот две статьи на эту тему. Вот. Они в интернете все лежат на этом, на kspmsk.ru. Вот. Одна была опубликована в прошлом году как раз в Сергееве Посадском, вот этом сборничке авторской песни в Подмосковье. Вот, их здесь ни единого экземпляра не оказалось почему-то. А вторую писали специально для Лени Беленького, для вот этого дурацкого фестиваля «Зеленая карета». Вот, в отличие от первой статьи, вторая статья как раз... Первая называлась «Несколько вопросов об авторской песне». А вторая называется прям противоположным образом... Некоторые практические приемы, как она называется, сейчас почитаю. Опа. О некоторых практических приемах в работе над песней. Представляют собой они диалектическое единство, и в основании этих двух статей лежат долгие теоретические, ну скажем так, споры с концепцией Юрия Львовича Лориса, который только что покинул территорию. Вот пока Юрий Львович, значит, покинул территорию, мы можем за его спиной гордо поговорить о его фундаментальном труде. Вот от него обложка, а вот содержимое. Вот, это сейчас нас дождем залило. Авторская песня «Как театр одного актера». Существует вот эта вот концепция, достаточно плодотворная и педагогов, связанные с... этой системой у нас на школе Татьяна Владимировна Сас.
Татьяна Владимировна уже не читала все это, она не
все. Она училась у Лориса ровно вот в этой самой системе. Елена Ивановна Алексеева училась у Лориса ровно в этой же системе. Наталья Васильевна, она в другой системе, но очень разделяет как бы этот подход. Кто у нас еще занимается режиссурой? Да вроде бы режиссурой у нас никто не занимается. На всякий случай, чтобы мы могли опять-таки говорить конкретно, вспомним, так сказать, краеугольный камень, который лежит в основании такого подхода авторской песни, как театр одного актера. Что пишет Лорис по этому поводу? Почему авторскую песню следует относить к театральному искусству, пишет Лорис? Во-первых, введем понятие законченного вида произведения. Законченный вид произведения – это такой вид произведения, в котором оно полностью выполняет свою задачу, или иначе авторский замысел. Законченный вид – понятно, что такое. Да? Это такой вид произведения, в котором оно полностью выполняет свою задачу. Например, для симфонии это не партитура композитора или дирижера, а исполнение симфонии перед публикой. Вот когда она звучит в концертном зале, это симфония. Для поэзии и прозы это идеальный вариант рукописи, то есть книга. Хотя признается как второстепенный и другой вариант – исполнение литературного произведения автором или актером в роли автора перед публикой. Это для поэзии и прозы законченный вид – книга или исполнение. Для драматургии пьеса является вроде бы законченным видом. Однако действительно ее законченный вид – это спектакль. Вот когда пьеса Антона Павловича Чехова обретает, значит, сценическое воплощение, вот тогда она становится, превращается в законченный, то есть ее вид становится законченным. Законченный вид произведения. В драматургии вообще присутствует незавершенность, потому что она подразумевает, что эти слова будут произноситься в том или ином контексте. И отношение к драматургии в литературе, как к несколько несовершенному виду, в силу его незавершенности, и отношение к драматургии в литературе существует такое, как к несколько несовершенному виду. Драматургия – это несовершенный вид литературы. По причине незавершенности. В отличие от поэзии и прозы, в которой каждое произведение вот, написано, все, что написано пером, того не вырубишь топором. Следовательно, и для авторской песни ее законченный вид – это исполнение перед публикой. Пишут. Вы скажете, что авторскую песню в основном поют в компании, на кухне, у костра и так далее? Но в компании также и танцуют. Разве это балет? Спрашивает Лорис. Какое отношение имеет жизнь произведения в быту, в социуме, к его законченному виду как произведение искусства, пишет Лорис, ставит знак вопроса. Какое отношение имеет жизнь произведения в быту, в социуме, к его законченному виду как произведение искусства? Законченный вид произведения авторской песни – это ее исполнение автором в роли актера или, наоборот, актером в роли автора перед публикой. А значит, законченный вид произведения авторской песни предполагает сценическую площадку. Вы спросите, а чем же тогда являются аудиокассеты и компакт-диски? Информационным носителем, подобным книге, то есть переходом в область опосредованного диалога, когда эмоциональное наполнение произведения становится делом слушателя. Собственно, вот с этим тезисом Юрия Львовича я на протяжении уже, наверное, более 15, не, наверное, 12 где-то лет, более 10, менее 15, не могу согласиться, поскольку предложенная концепция, рассматривающая авторскую песню как искусство, как вид искусства, предполагающая законченный вид произведения как исполнение песни перед кем-то, автором или актером перед публикой, противоречит некоторым другим теоретическим изысканиям в области авторской песни и в области определений этой самой песни. Есть две позиции, которые прямо противоречат вот этому тексту Юрия Львовича, на основании которого он делает все дальнейшие, в общем, в чем-то достаточно продуктивные шаги. Одно утверждение носит как бы чисто теоретический характер, а второе утверждение, наоборот, представляет собой наблюдение из жизни, из практики, из истории этого самого жанра. И начну я, наверное, со второго. Второе утверждение может быть сведено к такому тезису. В отличие от того, что пишет Лорис, от исполнения перед публикой, авторская песня стала таковой, авторская песня заняла определенные позиции в обществе и стала видом определенного искусства, минуя сценическую площадку как таковую, исключительно через магнитофонную запись. Сущностные свойства песни полностью сохраняются в магнитофонной записи. Песня представляет собой полный и законченный вид, когда она звучит. Она может звучать живьем, это будет законченный вид. Она будет звучать в записи, в аудиозаписи, это будет законченный вид. Она будет звучать в аудиозаписи ужасного качества. Именно такие аудиозаписи составили костяк, который занял доминирующие позиции в обществе. Именно таким образом, в виде ужасных записей, песня стала фактом общественной жизни. Именно вот это вот авторская дурацкая песня. дополнение к этому можно посмотреть на нашу российскую театральную жизнь, на некоторое количество народных артистов, которые тем или иным образом связаны с исполнительством авторской песни. Аристарх Ливанов, Леонид Серебренников, еще кто у нас там поет? Мы можем назвать из людей, которые адекватно поют авторскую песню и не относятся к типа выходцам из КСП, вот, пожалуй, одну только Елену Антоновну. Как особое явление вообще в среди эстрадной музыки, и среди актеров, вот есть личность Елена Антоновна Кавлова, которая как личность ведет себя как личность. Она не пытается быть а. театральной актрисой, она не пытается быть б. эстрадной звездой, она пытается быть Еленой Антоновной Камбуровой, причем был период, когда она пыталась быть эстрадной актрисой, выступая с пианисткой Ларисой Крицкой. Вот когда я слушал какой-то один ее концерт, честно говоря, был очень разочарован Елена Антоновна. Я ее слушал в молодости в костюме Пьеро, когда она пела на Веллу Матвееву. Я был полностью счастлив. Потом думаю, о, Камбурова, пойду на Камбурову. Прихожу, Камбурова в красной рубашоночке, машет руками, делает позы, встает в первую позицию и издает разнообразные вокальные звуки. Я очень расстроился. Вот, и был несколько обескуражен. Ну, потом она, конечно, реабилитировалась целым рядом действий, которые ей удалось сделать. Вот. Так что очень спорный тезис. Является ли авторская песня театром одного актера? По моему мнению, она в общем не является таковой. Что отнюдь не снимает с нас, как с людей поющих, некоторой ответственности. Ибо знать все вот эти вот штучки нам очень полезно. Нам очень полезно. Весь театральный потенциал полезен человеку, если он его знает. Что, безусловно, на мой взгляд, вредно. В авторской песне, на мой взгляд, безусловно, вредно наличие режиссера. Наличие режиссера в авторской песне представляет собой оксюморон. То есть, когда мы говорим «авторская песня», мы подразумеваем единство метода. Мы говорим, вот есть автор, он поет, он является творцом этого произведения. А когда появляется еще незримая тень Константина Сергеевича, который ставил этот номер, является ли это авторским творчеством? И чьим авторским творчеством является то, что звучит в результате? Это с точки зрения умозрительной совершенно очевидно, что их уже не один человек, и единство нет, это нарушено. С этим человеком поработал второй человек, и их совместное детище мы имеем возможность слушать. Театральная наша практика показывает, что, повторяю, у нас много народных артистов, многие из них поют в Визбора на вечерах, на днях рождения Визбора в России, и многие, то есть подавляющее большинство тех, кто делает это на вечерах Визбора в России, делает это просто чудовищно. Даже с точки зрения школы Лориса, которая вот многих бы просто поубивала за такое вот отношение к песне. Дмитрий Харатьян, например, чудовищно поет, хотя может петь. Всем известен какой-то фильм, где молодой Харатьян поет Акуджаву. Ну что, один первый фильм Харатьяна, он там
подходит. Ключ без права передачи, по-моему.
По-моему, не ключ без права передачи, еще какой-то другой, но вот того
времени. Нет, какой?
Розыгрыш.
Розыгрыш.
Розыгрыш. Вот там мальчик поет честно от себя и не
выпендривается.
Он был маленький. Потом его долго учили театральному мастерству.
И ночью.
Потом он это самое его освоил. Вот он сейчас поет, уши вернут. Почему? Не знаю почему, потому вот, в принципе, этот вопрос, почему профессиональные театральные актеры поют так, что им просто тупо по Станиславскому не веришь. Тупо по Станиславскому не веришь. Вот перед нами лежит книжка «Работа актера над собой», в которой черным по белому написано то, чего нельзя делать, будучи там Отелло, или исполняя песню, что в нашем случае почти одно и то же. И что они все делают? Почему они это все делают? Я, честно говоря, не знаю. Дмитрий Павлович, вопрос.
А Юрий Шевчук?
Юрий Шевчук.
Отклонение? Он же самодеятельный актер, по-моему, как по виду.
Он не выходил отсюда.
Он довольно искренне поет, а Куджава-то. Но если это не в тему, не надо, чтобы не отвлекаться.
Это вот отдельная немножечко сторона, вот чтобы не отвлекаться, давайте мы, значит, попробуем. Ну, могу даже по поводу Шевчука. Шевчук, конечно же, это не театральный человек, это человек рокерский. И его главная исполнительская беда, это что он периодически начинает орать. Все. Это, опять же, элементарная вещь, наигрыш, описанный Станиславским во всех этих работах. И с точки зрения того, чего не надо делать, описано еще, извините, в 1925 году. Этого делать не надо. Они это делают. Почему они это делают? Ну, в общем, не наше дело. Но мы можем к этому отнестись. Скажем, что ты, Шевчук, орешь? Если бы не орал, может быть, мы бы с тобой согласились. Но поскольку ты орешь, у нас возникает некоторое чувство несогласия. Ну вот один аспект. Это как бы чисто театральный. Второй аспект, почему мы не можем признать авторскую песню в качестве театра одного актера, относится к теории и к тем основам, которые закладывали когда-то основоположники. Я имею в виду тот термин, который применял Михаил Леонидович Анчаров к тем песням, которые он затевал еще в 30-е годы. Михаил Леонидович Анчаров начинал писать свои песни, предварительно начитавшись книг по искусству древних народов и вдохновившись идеей синкретического искусства. Что такое синкретическое искусство, кто мне может уже ответить?
Это когда совпадал танец, песня, театральное действие, все в одном было. Нет. Это когда не разделялся автор, произведение, то есть вот.
Синкретическое искусство. Вообще слово синкретизм — это сочетание того, что, казалось бы, не должно сочетаться. Сочетание противоположных вещей в одном явление. Это не оксюморон. Это оксюморон — это когда мы говорим режиссер, режиссура авторской песни. Мы получаем оксюморон. Значит, или автор работает, или у него есть режиссер. Это оксюморон. А синкретизм сознательно сочетает в некоторое единство самые разнородные явления. Вообще синкретизм — это свойство всех первобытных искусств. Свойство всех первобытных искусств состоит в том, что первобытные искусства таковыми не являются. Они не являются искусствами. Ибо искусство есть нечто выделенное из общей духовной практики в отдельную чисто эстетическую область. Вот когда Пушкин нам говорит, что поэзия и мораль — это, по крайней мере, разные вещи, он абсолютно прав. Он говорит, вот, поэзия — это искусство, а мораль — это отдельная область, и не надо их типа смешивать. А Евтушенко в ответ Пушкину говорит, поэт в России больше, чем поэт. Имея в виду, что и Пушкина того же мы ценим не только за его эстетику, но и за его, ну, предположим, этическую, за его гражданскую позицию, за то, что он говорит, не за то, как он говорит. Эстетика – это в любом случае как. «Черный квадрат» Малевича представляет собой законченный вид эстетического произведения, предельное его развитие. Более эстетичного предмета человечество создать уже не сможет. Казимир себе поставил в свое время такую задачу, чем черный, потому что у него есть красный квадрат, но красный квадрат, он еще что-то подразумевает, в нем есть какая-то семантика, да? Он красный, мы можем к цвету отнестись, а черный – это та первичная пустота, из которой может возникнуть все что угодно.
Там немножко еще и другой смысл, там 256 цветов намешано.
Ну, вот, я и говорю,
на выставке стояла в углу, где иконы.
Что из черного квадрата может возникнуть любой цвет, любой его оттенок. Вот так, он намешал 256, сейчас черный квадрат может миллионы оттенков цветов всегда замешать и будет оставляться таковым. Ну так вот, в той статье, которая была опубликована в прошлом году, я цитировал ни много ни мало, как учебник по культуроведению, в котором мне автор, я не помню, то ли Рождественский, то ли что-то в этом духе, по-моему, Рождественский, вот, нарисовал вот такую табличку о синкретическом искусстве. Он писал там примерно так, что содержательные категории духовной чего? Духовной культуры, они разделяются на три основных части. Первая содержательная часть духовной культуры – это истина. Вторая часть духовной культуры – это красота. И третья часть духовной культуры – это справедливость. При этом истина, она существует как бы, как нечто, как бы существующее в природе объективно. Красота представляет собой полностью субъективную составляющую. Объективной красоты, наверное, нет. Я не знаю, существует ли она. Но если начать разбираться в красоте, то все и всякие отношения человека к красивому, они сведутся к природным явлениям. В основании красоты лежит красота неба, красота цветка, красота дуновения ветерка и прочее, прочее, прочее. Все виды эстетические, они имеют свои корни в природных явлениях. И третья, так сказать, крупная ветвь духовной культуры – это справедливость. Справедливость – это социальное явление. Хорошо то, что хорошо для меня и для моей семьи. То, что хорошо для меня и для моей семьи, может быть очень плохо для соседа. Но это моя справедливость, и я ее отстаиваю. Моя справедливость говорит о том, что вот надо идти в город Иерусалим и завоевывать гроб Господень. Убивать к чертовой матери по пути всех этих самых сарацинов за ненадобностью. Почему они гроб Господень мне не отдают? Это моя справедливость. Я иду ее отстаиваю. А у сарацин другая справедливость, своя, и они тоже правы. Истиной в прилагательном ее смысле занимается наука. Красотой занимается искусство, а справедливостью занимается то, что называется общественная мораль. В общем случае это религии. В общем случае, это какие-то государственные такие, или вот при советской власти это был комсомол, там с пионерией, они занимались моралью. Вот, кто еще занимается у нас моралью? Я сейчас даже не знаю, у нас кризис морали в обществе, но средства массовой информации в данном случае, и те, кто ими...
Вообще религия пытается заниматься.
Средства массовой информации и те, кто ими управляют, если верить учебнику, нет у меня с собой, вот там лежит, ежели кому нужно, под названием «Массовая культура», учебник «Массовая культура», 2004 год для гуманитарных специальностей вузов. Там написано так, что те элиты, которые действуют сейчас, они через средства массовой информации пытаются всячески дебилизировать население, потому что они прямо заинтересованы в понижении качества. Поскольку сами не очень качественны, вот, и поскольку не хотят воспитывать массы, а хотят только ими управлять. А управлять толпой легче. Это учебник 2004 года, это не моя точка зрения, хотя моя точка зрения с ней совпадает. И то, что транслируется через средства массовой информации, это тоже мораль, это тоже справедливость. Но не та религиозная, так сказать, православно-христианская, которая сейчас у нас, так сказать, есть тоже. Не те протестантские, тоже христианские настроения, которые характерны для советской интеллигенции были в развитом ее состоянии. Это другая справедливость, но она тоже является справедливостью. И тоже является моралью. Несмотря на весь ее... Синкретическая... Синкретизм, будучи первичным состоянием духовной культуры человечества, есть объединение этих трех содержательных категорий духовной культуры в одном произведении. Представим себе умозрительно первобытную культуру, когда письменности нет, когда эстетика еще не выделилась в отдельную ветвь, когда справедливость надо отстаивать, поскольку окружение враждебное, компьютеров нет, дома еще не построены, среда давит. И вот любое древнее первобытное произведение сочетает в себе и истину, и красоту, и справедливость. Оно одновременно является как бы и методом хранения, накопления, передачи информации от поколения к поколению, поскольку никаких других нету методов. Оно одновременно является созданием красоты, поскольку потребность в красоте у человека есть. И оно одновременно отстаивает вот мою справедливость. Собственно, вот эта нераздельность воздействия, нераздельность информации, эстетики и этики является свойством синкретического произведения. И вот тут мы делаем небольшой, так сказать, перескок через века от первобытности к Анчарову. Анчаров зацепился именно за цельное искусство. Его, конечно, очень радовало, что в синкретическом произведения нету разделения на исполнителя и автора. Автор, он же является исполнителем. Опера одного актера, говорил, это цитата Анчарова, между прочим, вот отсюда и вырос, радостно продолжил, театр одного актера. Но синкретизма вот тут, при таком подходе, в общем-то нет, синкретизм возникает, когда появляется позиция автора, когда появляется информационная составляющая в тексте. Ну, а про эстетику мы тоже не забываем. Мы, говоря слово синкретизм, мы не против эстетики. Мы говорим эстетика в том числе. Эстетика, этика и информация. Что говорил нам Владимир Высоцкий? В частности, всем, наверное, хорошо известен этот фрагмент из фильма «Срочно требуется песня», где Высоцкий говорит, вот, ну что такое пишут эти наши эстрадные песни? На тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, но пропал за поворотом чей-то след. И два автора текста написали все это. Какая в этом информация? О чем это? Говорит Высоцкий в кадре, в 67-м году. Вот озабоченность информационной составляющей в песне была очень свойственна для Анчарова, Высоцкого, Галича. Частично этим был затронут Акуджава. Но Акуджава, он был немножко в стороне вот от этих трех, а эти трое очень тесно друг с другом общались. Четвертый с ними был Визбор, которого потом прижала это самое, ну, немножечко по линии КГБ прижали, и он это самое от них несколько стал отмежевываться. Вот, собственно, мы можем довольно так вот умозрительно сравнивать друг с другом какие-либо песни, например, Анчарова, Галича и Высоцкого, как представители одного направления, с какими-нибудь другими песнями. Я, наверное, позволю себе такую несколько некорректное, и думаю, вы на меня обязательно настучите, некорректное противопоставление. Я возьму песню Юрия Львовича Лориса «Шиповник». Все знают песню «Шиповник»?
Да? Ну, не наизусть.
А? Ну, не наизусть, но все слышали, да, вот. А жаль, что ты меня не любишь, жаль, что ты меня не помнишь все пять веков. Пять назад и пять вперед. Беру на себя смелость утверждать, что произведение «Шиповник» Юрия Львовича Лориса – это преимущественно эстетическое произведение. Рассматривать информационную составляющую этого текста довольно трудно. Он устроен не таким образом, чтобы являться передатчиком именно информации. О какой картине идет речь? Что за шиповник? Детали исчезающие малы. Существует размытый импрессионистский образ, эстетичный, красивый, хороший сам по себе. Вот. Но нет таких вещей, как, например, чем славится индийская культура. Вот скажем, Шива, многорук, клыкаст. Перед нами сразу пошел информационный поток. Можно взять какие-нибудь другие песни, ну, Анчарова, да, «Рост у меня, не больше валенка, все глядят на меня вниз, но органист я тоже, и органист я тоже маленький, но все-таки я органист». Сразу возникает информационный поток, возникают люди, обстоятельства, события происходящие. И то, и другое, более или менее эстетичные вещи при этом. Но информационно насыщенные тексты содержат в себе информационный поток. Информационно ненасыщенные его, может быть, содержат, но очень в малых количествах. Справедливость. По критерию справедливости, по критерию этики. О чем? Что, какую позицию отстаивает песня «Шипов»? Я бы сказал, что позиция в этой песне, как понятие, в общем-то, даже отсутствует. Существует вот это некоторое «жаль, что ты меня не любишь, жаль, что ты меня не помнишь». Такую позицию я бы даже не стал называть позицией. Есть некоторая, как это сказать, вялость такого поведения. С точки зрения христианского понятия любви, оно даже, это перевернутая позиция. В христианском понятии любви, любовь – это активное действие. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, любить надо мне, а не чтобы меня любили. Франциск Ассизский так прямо и писал. Дай мне, говорит, Господи, не любимым, а любящим быть. Вот получается, что вот та любовь, о которой идет речь в песне Юрия Львовича Лориса «Шиповник», достаточно вялая, расплывчатая, и назвать ее позицией невозможно. А другой позиции в этой песне не заявлено вовсе. О чем она? За что и против чего? Кто знает песню Юрия Львовича «Шиповник», скажите, за что она и против чего?
Зачем?
Зачем?
Ну, их это не помню, но это хорошо.
Вот. Ну, я привел песню Лориса, это просто, скажем так, для заострения ситуации и чтобы иметь возможность дальнейших дискуссий, поскольку автор здесь присутствует. Вот. Мы можем найти массу других песен. Причем тезис о том, что авторская песня представляет собой искусство, немедленно относит авторскую песню в область чистой эстетики. Ее генезис, ее происхождение вот, от Анчарова и от синкретизма прямо противоречит этому тезису. Идея синкретизма прямо противоречит идее эстетики. Рассмотрение песни как театра относит ее тоже в область эстетики, к сожалению, со всеми вытекающими отсюда дурными последствиями. Вот в этой вот книжице опубликована, значит, статейка под названием «О некоторых принципах», да, черт их помню. О некоторых практических приемах в работе над песней. Ну, я не буду скромен и буду рекомендовать ее прочитать всем присутствующим. Либо с листа, либо в интернете она лежит. Да? Чем отличается эта статья от всего того, что мы знаем? Пожалуй, впервые так сказать, в известной мне литературе я применил к практической работе над песней теорию коммуникации. Теория коммуникации хорошо развита в пропаганде, контрпропаганде и прочих всех вещах. Ее придумывал в свое время Лассел Генри. Вот, это были 40-е годы, начало холодной войны Америки с Советским Союзом. И вот теория коммуникации была разработана с целью повышения эффективности действий, пропагандистских действий. И теория коммуникации основывается на практической психологии. Все наверняка читали Дейла Карнеги. Кто не читал Дейла Карнеги? Кто? Это манипулятивная психология. Как? Как она называется? Кто помнит?
У него много книг.
Как управлять людьми? Все примерно об одном и том же. Как оказывать влияние на людей? Как завоевывать уважение в себе? И прочие дела.
Они очень дружат.
Ну, теория коммуникативного воздействия исходит из формулы этого самого Лассела, включающая следующие 5 звеньев. В каждом акте общения, вот у нас исполнение песни, в любом случае, исходя из всех вот этих вот вещей тоже, представляет собой разговор одного человека, как правило, со многим. С целью сообщения информации, с целью высказывания определенной позиции в эстетической форме. И вот эта коммуникация должна включать в себя следующие звенья. Первое. Кто говорит? Второе. Что говорит? Третье. С помощью каких средств говорит? Четвертое. К кому обращается? И пятое. С каким результатом? Who says what in which channel to whom with what effects? Вот. Интересно, что эта схема в основных чертах совпадает с положениями, высказанными Константином Сергеевичем Станиславским, примерно в то же время, когда к этому делу подходил Лассел. Примерно в то же время, когда к этому делу подходил Дейл Карнеги. Все они современники, все пересеклись довольно в течение длительного времени. Вопрос первый, кто поет? Он, в общем-то, первичен. В авторской песне подразумевается, что тот, кто поет, это человек, которому есть что сказать. Авторская песня подразумевает личность того человека, который нам будет говорить что-то. Раз он нам говорит, значит, он, наверное, является этой самой личностью. Когда исполнитель начинает петь что-то и не представляет собой, ровно говоря, ничего, это всегда хорошо слышно на примере наших любимых эстрадных певцов, которые еще хорошо поют, не представляя собой ничего. Когда выходит на сцену личность, мы слышим, что на сцену вышла личность. Ну, условно говоря, вот появление Оли Васильевой на одну песню в концерте исполнителей было очевидным, что вышла личность. Даже на этом фоне очень профессиональных, интересных людей. Когда Миша Гантман пел «Марию Анну», было понятно, что человек-то он хороший, но ему эта Мария Анна глубоко по барабану. И он так хорошо, тщательно проговаривает. И может быть, даже у него там какая-то структура простроена, но что личность и события, происходящие в песне, здесь разведены в разные концы, это тоже было очевидно слышно мне. Я не знаю, как, может быть, вы отнесетесь иначе к услышанному. Но тот, кто поет, это вот первичное дело. Каждый человек, выходящий на сцену, это личность со всеми своими свойствами. Что он говорит? Что говорит? Что говорит? Это вот все то, чем сейчас у нас занимаются режиссеры, насколько я понимаю. Вот, насколько я слышал работу Татьяны Владимировны Сас, присутствующей здесь, она с большим интересом пытается убедить человека, с которым работает, разобраться с текстом. Разобраться с текстом. Всего-навсего. Мы берем текст и начинаем его произносить. Что происходит при этой ситуации? Что происходит при этой ситуации? Когда человек говорит от себя, он говорит те слова, которые ему приходят в голову в данный момент, он в них вкладывает какое-то содержание, какой-то посыл, какие-то эмоции, с целью что-либо сказать собеседнику. И слова эти возникают в данный момент. Когда человек поет песню в 20-й раз, он поет те слова, которые придумала тетя Ада Якушева в 1955 году, слушая на время позабудут, которые как бы к нему лично не имеют прямого непосредственного отношения, исходно и изначально. И поэтому возникают совершенно разные ситуации. Человек говорящий, и человек говорящий свой текст, и человек говорящий чужой текст. Повторяющий зады за сказанным когда-то. Театральные методы учат присваивать этот текст, и как-то его пропускать через себя, и посылать его дальше. Но тут есть одна штука, которая как раз и срабатывает на наших народных артистах, которые прекрасно знают всю эту театральную школу. Вот этот уровень присвоения чужого текста, он напрямую связан с тем, с пунктом первым. Кто? Наличие личности, которая это говорит. И говорить чужой текст как свой, это очень нехилая задача. Какой механизм противодействует этому со страшной силой? Есть механизм, открытый академиком Бехтеревой Натальей Петровной. Называется он детектор ошибок. Что такое детектор ошибок, открытый в наших мозгах директором Института мозга, ныне покойной Натальей Петровной, внучкой Владимира Михайловича Бехтерева, который изобрел микстуру Бехтерева и являлся основоположником российской школы нейрофизиологии. Это третье поколение нейрофизиологов была Бехтерева. Сейчас сын ее Владимир Медведев, директор этого института. Это четвертое поколение людей, которые копаются в мозгах. И вот где-то году в 69-м Наталья Петровна обнаружила в мозгах механизм чудовищный. Механизм, сопротивляющийся любому нарушению динамического стереотипа. Детектор ошибок. Что такое динамический стереотип? Динамический стереотип – это, условно говоря, привычное движение. Привычное движение. Они в качестве примера приводят: человек забыл выключить утюг и ушел из квартиры, закрыл дверь, идет на работу, к остановке. И что-то ему не так, что-то его свербит. Он говорит: что ты меня свербит? Я же утюг забыл выключить. Это следствие работы конкретного, имеющего точную локализацию нейронного механизма в мозгу, который вырабатывается на протяжении жизни и который отслеживает нарушение привычных движений. Если вы привыкли к тому, что если вы утюг включили, вы его потом выключите, если вы его не выключите, динамический стереотип нарушился, машинка сработала, возбудилась и начинает подавать сигнал. Динамический стереотип нарушен. Когда мы говорим слово, каждое слово мы произносим как механическое движение, как результат мышечных напряжений. Это такое же движение, как включить-выключить утюг, произнесение слова. Каждое произнесение слова от себя лично является динамическим стереотипом. И когда то же самое слово произносится, условно говоря, всуе, как бы на внешнем плане, срабатывает: ты врешь. И так происходит каждый раз. И единственный метод борьбы со срабатыванием этого динамического стереотипа — это вот метод присваивания текста. Петь его как свой. Петь его как происходящий здесь, сегодня и сейчас. Потому что ты именно сегодня и сейчас хочешь сказать именно это и именно этими словами. Но первичная задача на этом фоне — полностью разобраться с текстом. И все темные места, которые автор сказал так витиевато задумчиво, что-то имея в виду, полностью для тебя стали ясны. Мы сейчас разбираемся в интернете с двумя песнями: с летчицей Чикиной, да? И с ивиковыми журавлями. Подразумеваю, что там есть целые пласты слов, расшифровать значение которых не удается. Например, когда родится солнце под секретным лопухом. Здорово, хорошо, но что имеется в виду? Я могу придумать, сейчас нас выгоняют. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы среди прочих текстов успели договориться, да. Что говорит? С помощью каких средств? Тут принципиальным является само слово «средство». Все наши вокальные ощущения, вся наша игра на инструменте, весь наш посыл, вся наша экспрессия – это только средства. И если средства начинают быть видны, значит, опенькие. Коммуникация разрушивается. К кому обращается? Говорить слова в пустоту – это то же самое нарушение динамического стереотипа. Человек говорит, его никто не слышит. Понятно, что это не коммуникация. Вот. И человек не может сказать слово, не обратившись к кому. И ни одного словечка невозможно сказать, чтобы интонация не нарушилась в результате возбуждения детектора ошибок, если это слово не обращено ни к кому. У нас обычно бывает некоторая группа товарищей из зрительный зал, всегда есть к кому обратиться. Можно очень по-разному, так сказать, от одного до бесконечности расширять круг тех людей, к которым мы обращаемся. Но имейте в виду, что слова говорятся всегда только кому-то, просто необходимо. Вот их кого-то тут полный зал. Уж найди кого-нибудь, обратись к нему, скажи ему добрый вечер. Слушай, на время-время позабудь. Ну и с каким результатом? А результат получается, когда совершается действие. Тезис того же Станиславского о том, что говорить значит действовать, мы воспринимаем достаточно поверхностно, как правило. Но если мы в этом моменте качнем маятник обратно и вернемся к синкретизму, если у нас есть в том, что мы говорим, критерий этический, то есть за что или против и против чего мы, то вот отстаивание вот этого очень может быть тем самым действием, о котором мы говорим. Вот так вот поверхностно в течение часа я что-то вам сказал по этому поводу. Спасибо. Жидкие непродолжительные аплодисменты, идите думать.